Добрый день, добрый вечер. Я Ольга Бычкова. Это программа «Объектив», посвященная самым интересным журналистским материалам. Каждую пятницу мы обсуждаем самые заметные тексты и особенно репортажи самых разных медиа с их авторами, журналистами и редакторами. На которые я бы обратила внимание. Пхеньян, Северная Корея, готовится к отправке в Россию новой партии военной помощи. Вместе с военнослужащими на фронт могут впервые попасть северокорейские дроны-камикадзе, как утверждает издание «Вот так». В то же время в Курской области солдаты из КНДР маскируются под тувинцев, получая поддельные военные билеты. С их помощью вооруженные силы России постепенно вытесняют украинские подразделения с территории России. Вот так рассказывает о продолжающемся погружении Северной Кореи в российско-украинскую войну. Война эта привнесла изменения в жизнь россиян в самых разных сферах. И сфера романтических отношений тоже не оказалась не задетой. Образ военного все чаще возникает как пример идеального жениха. А некоторые женщины даже готовы заключать брак с военнослужащими онлайн без личной встречи. О том, как выглядят разные проявления романтизации военных и что это говорит об обществе, материал в новой газете «Европа». Очень подробный и квалифицированный разбор издания «Белл» по поводу блокировки или замедления Ютуба. Кто принял это решение, почему и что будет дальше? Материал называется, между тем, «Семейные ценности», потому что без бизнес-интересов некоторых благородных московских фамилий здесь тоже не обошлось, утверждает «Белл». По крайней мере, почитайте. Обозреватель Bloomberg Стефани Бейкер, которая написала книгу «Punishing Putin» с материалом на «Инсайдере» о том, как сделать западные санкции против России действительно эффективными. И, наконец, продолжение следует. Кого боится Путин больше всего? Второго человека в государстве, своего премьер-министра. Каким бы автократом сам Путин ни был, ему все равно приходится оглядываться и постоянно проверять, способен ли его нынешний руководитель правительства на переворот, как бы его ни звали. Именно поэтому фигуры премьеров путинской России, утверждает продолжение следует, всегда слабые. Ну, посмотрите, лишние версии никогда не повредят. Ну, а говорить сегодня с моими гостями мы будем вот о чем. История деревенского блогера, хозяина знаменитых в соцсетях, в Твиттере, Бычков, Бени и Макса, ужасный сюжет о секс-рабстве в Казахстане. И еще одна тяжелая история о жизни и смерти подростка, вывезенного из Украины в Россию и покончившего с собой в приемной семье. Вот прямо сейчас и начнем об этом говорить. Итак, Александр Якущенко, украинский подросток, который родился и вырос в Херсонской области и последний год своей жизни провел в приемной семьи в Краснодарском крае. В 18 лет и 7 месяцев он покончил с собой. И рассказ об этой короткой жизни опубликовала в «Важных историях» журналист Катя Бонча-Смоловская. Катя, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Якущенко умер год назад, в январе 24 года, в станице Ахтанизовской Краснодарского края. Он повесился. Его обнаружили какие-то случайные люди. Что с ним произошло и, главное, как этот молодой человек оказался в России?
Оказался в России он из-за войны. Он воспитывался в семейном детском доме семейного типа, такая приемная семья, где под опекой находятся от 5 до 10 детей. И когда началась война, эту местность в Херсонской области практически сразу оккупировали. Глава этого семейного детдома стала сотрудничать с пророссийскими властями. И когда осенью Херсон вернули, она выехала в Россию, видимо, опасаясь каких-то последствий. И с собой она забрала всех 8 детей, которые находились у нее под опекой, в том числе и Сашу Якущенко. И, приехав в Россию, она от этих детей отказалась, и их стали распределять по разным приемным семьям. 2 на тот момент уже были совершеннолетние, а 6 попали в 3 разные семьи в Краснодарском крае. И вот Саша Якущенко попал в приемную семью Лукашенко. И, как утверждает глава этой приемной семьи Александр Лукашенко, мы с ним связались, он говорит, что формально под его опекой Саша находился только месяц, потом он стал совершеннолетним, и, значит, ответственности за него они уже не несли. Тем не менее, он оставался жить у них, ну и через вот несколько месяцев покончил с собой.
Угу. Но если человек уже был до этого всего в самом начале практически своей жизни в приемной семье, значит, у него и какая-то предыдущая жизнь тоже не была легкой.
Да, мы поговорили с воспитанниками, которые вместе с ним жили в этом детском доме семейного типа в Херсонской области. Они говорят, что условия там были тяжелыми, что им приходилось много работать, что их наказывали. Более того, когда они приехали в Россию, им полагалось, как беженцам из Херсона, материальная помощь 100 000 рублей, и воспитанники говорят, что они этих денег не получили, потому что их опекунша оформила их на себя, ну и впоследствии от них отказалась. Вообще, в целом, если говорить про мотивы, почему вообще он принял такое решение, то здесь много разных факторов сложилось, и как бы и до этого в приемной семье у него была сложная жизнь и, видимо, сложные отношения с опекунами, и в новой приемной семье у него, как мы понимаем, отношения не очень складывались. Он рассказывал об этом своим друзьям, и он поддерживал общение с родной матерью, которую еще в 2016 году лишили прав родительских. И он несколько раз говорил о том, что он хотел вернуться в Украину к ней, и ей говорил, друзьям своим говорил. Но, опять же, по словам и друзей, и новой приемной семьи, у них были далеко не безоблачные отношения. Она, в общем, говорила ему разные неприятные вещи, и в день рождения ему сказала какие-то неприятные вещи. Ну и, в общем, со всех сторон его окружали такие взрослые, которые ну, не могли о нем как следует позаботиться. И, как сказала нам одна из свидетельниц, с которой мы поговорили, он посчитал, что он никому не нужен, и поэтому принял такое решение.
Ну да, ну, в общем, в некотором смысле он и не был, наверное, как-то никому особо нужен, потому что вот я читаю другие материалы, и в том числе у вас об этой приемной семье, вернее, об этом семейном детском доме, и там тоже много вопросов к этим людям, которые там содержали этих детей. Они действительно, в общем, как-то не производили впечатления самых любящих там и добрых, и гуманных. Тут же такая вот важная история, как бы. Да, бывают разные судьбы, бывают дети с разными историями, которые, да, от одних плохих родителей попадают в какие-то другие условия, в общем, может быть, не намного лучше, ну или кому как повезет. Но тут, конечно, важный момент, что вся вот эта вот жизненная драма этого мальчика, она пришлась как раз на войну и на вот этот вот географический, исторический, хронологический раздел, который вот разрубил буквально его жизнь пополам. Какое значение имеет вот этот вот фактор в этой конкретной биографии? То есть если бы он остался в Украине, могло бы что-то произойти по-другому? А хорошо ли, что его вывезли в Россию? А надо ли было ему оставаться вот там вот действительно под бомбежками? а стало ли ему безопаснее. Вот этот вот фактор войны России в Украине, насколько он в этой конкретной судьбе, которая вот так вот закончилась ужасно, имел значение? Или такое могло произойти и в мирных обстоятельствах тоже?
Ну, конечно, фактор войны здесь имел значение. Мы не можем утверждать, что если бы он остался в Украине, что-то было бы по-другому. К украинской опеке тоже есть вопросы, да? Если все так, как рассказывают воспитанники этого детского дома, несколько воспитанников, не один, да, то почему этот детский дом семейного типа продолжал функционировать? Почему дети там до сих пор находились, да? Почему там мать, которая утверждает, что они созванивались каждый день, там последний раз он ей звонил перед Новым годом, а в конце января только она узнала о его смерти, да? Почему она его не искала? Почему там у них такое общение было, да? Ну, неизвестно. Но а как в России? У Саши есть еще родная сестра, и вот, оказавшись в России, их разделили. Их отдали в разные приемные семьи, хотя семейный кодекс это делать запрещает, только если это не в интересах ребенка. И, насколько я понимаю, с этой стороны ему тоже было сложно, да, потому что, ну, он жил там со своей хотя бы родной сестрой до этого все время здесь, они оказались в разных местах. Ну и к российской опеке тоже, конечно, есть вопросы, потому что, как нам сказал глава этой приемной семьи новой из Краснодарского края, отказаться от детей они не могли. Вот им позвонила опека, сказала, нужно взять двоих, они взяли Сашу, еще одного мальчика из этого детдома семейного типа, вот они взяли двоих. Почему люди, у которых уже есть и приемные дети, и свои родные кровные дети, почему они не могут отказаться, да, если, допустим, они думают, что... Ну, не потянут, да, еще детей. Почему так происходит? Ну,
а почему так происходит? А у вас есть ответ? Катя, а у вас есть ответ на этот вопрос? Почему так происходит? Потому что это звучит совершенно безумно, потому что мы знаем, что и в России, и в любой другой стране, где семья хочет взять приемного ребенка, не то, что там их заставляют это сделать, а их еще 10 раз спросят, готовы ли они, потребуют у них там массу доказательств, что они способны на это, и что у них есть такие возможности, там какие угодно, там финансовые, жилищные, не знаю, психологические, ну вот все абсолютно. А тут прямо людей заставляют. Как это может случиться? Вы поняли?
Да, то, о чем вы говорите, это относится к, ну, скажем так, обычным семьям, да, которые просто хотят там, взять под опеку или усыновить там, одного, ну, максимум двух детей. А здесь речь идет о так называемых профессиональных приемных семьях, то есть это люди, которые уже на протяжении какого-то длительного времени берут под опеку несколько детей, да. И вот в случае Лукашенко речь как раз идет о такой семье. Вот они такая семья. И если мы говорим о детях, вывезенных из Украины, в целом с самого начала этого всего процесса, это происходило именно так. То есть им подыскивали профессиональные приемные семьи, у которых уже есть опыт обращения с приемными детьми, и распределяли сначала по ним. И здесь, видимо, произошло так же, то есть здесь вот на этот один район в Краснодарском крае свалилось сразу 6 детей без опеки из этого семейного детдома под Херсоном, которые нужно было куда-то распределять. Ну и вот, видимо, местные власти нашли 3 семьи, в которых были свободные места, и вот этих детей по этим местам распихали. Ну,
а я не конечно, поняла, подождите, он выехал из Украины в Россию со своей первой приемной семьей, вы сказали, да, и это у вас написано в материале, потому что эта семья решила, что, ну, как бы там небезопасно находиться, или там неважно, что она решила, но она решила выехать. А почему он не остался в результате в этой семье? Почему эта семья, которая вывезла его и вроде как несет за него ответственность, она не оставила его при себе? Мы сейчас не говорим о том, хорошая эта семья или плохая, и надо ли было там оставаться или нет. А просто почему они вывезли и в результате бросили детей на государство?
Потому что опекунша от них отказалась. То есть она, выехав в Россию, она отказалась от опеки над ними. Она сама с нами разговаривать отказалась, но мы связались с ее дочерью, и она говорит, что... Ну вот, значит, они устали от всей этой лжи и фальши, и что эти дети, значит, много чего придумывают. И вот эта женщина, Лидия ее зовут, она, значит, не тянет уже ни психологически, ни физически всю эту историю. И вот поэтому они решили от детей отказаться. Ну, вот так вот.
Да, это звучит, конечно, с простой человеческой точки зрения, это звучит, конечно, так себе, прям сказать, согласитесь. Но вы много занимаетесь этой темой. Да. Да, вы много занимаетесь этой темой украинских детей, которые оказались в России. Насколько вообще вот весь этот процесс... вывоза, он законный, ну, например, с точки зрения даже как бы российских законов. То есть мы знаем, что там есть уже вопросы у Гаагского трибунала на эту тему, мы понимаем, что есть всякие международные определения, но вот когда люди это делают, когда они вывозят детей из Украины, они сами считают, что они совершают правильные законные действия или что? Как это выглядит с той стороны?
Ну, как правило, да. То есть просто в случае международных конфликтов вопрос должен ставиться как? Вот на там, территории, которую контролирует определенная страна, там страна-агрессор, в данном случае Россия, но она контролирует какую-то территорию, на ее территории находятся несовершеннолетние граждане другой страны, да, которые остались без попечения родителей. По-хорошему, эта страна должна сообщить Украине в этом случае, да, что вот у меня находятся такие несовершеннолетние, вот списки, давайте что-то придумывать, там, помогать налаживать связь с родственниками, там, ну, как-то совместно взаимодействовать, да, для того, чтобы судьба этих детей была устроена наилучшим образом. В этом случае так не происходит. Как бы детей вывозят, ну, там, понятно, что бывают ситуации объективно опасные для жизни, да, там какие-то обстрелы, боевые действия и так далее, но все равно там их вывозят на территорию России, и там, ну, просто они смешиваются с десятками тысяч российских сирот, да, и точно так же они попадают в российские приемные семьи, в российские дома, и, ну, их следы просто теряются. Нигде, никаких там, ни в базах, нигде не говорится о том, что это дети, вывезенные из Украины. Они просто продолжают жить там, в новой стране, и, ну, никто, в общем-то, даже и не задумывается о том, что, ну, вообще-то их, ну, вообще-то по-хорошему нужно связываться с Украиной, решать их судьбу как бы совместно так, чтобы это было лучше для них. Ну, поэтому мы и много уделяем этому внимания, пытаемся отследить судьбы этих детей, чтобы они просто не растворились в России.
А сколько сейчас, по вашим оценкам, таких детей есть в России?
Сложно сказать точно, но мы делали оценку по состоянию на июнь прошлого года. Можно предположить, что это где-то около 2000, 2500 детей таких может быть. В разном статусе, кто-то уже в приемных семьях, кто-то еще в детдомах, кто-то уже совершеннолетний, но оценка приблизительно вот такая.
Еще раз хочу зафиксировать это соображение. Нет никакой общей базы этих детей, этих фамилий, этих историй, по которой, например, можно было бы отследить траекторию движения конкретного человека из Украины в Россию и внутри России.
Да, это так. То есть эти дети являют в общероссийскую базу данных детей-сирот. Она публичная, то есть это сделано для приемных родителей, тех, которые хотят найти себе ребенка в семью под опеку или под усыновление. И вот в этой базе мы нашли примерно 300 детей из Украины. Там, конечно, нигде не говорится о том, что они из Украины. Их там больше, я уверена.
Ну там же есть, наверное, место рождения, например, ребенка, ну, как бы по которому понятно, нет, откуда нет. Он взялся, нет?
Нет, конечно, нет, нет. В открытой информации этих данных нет. Возможно, они доступны уже там конкретным семьям, которые проявили интерес к этому ребенку, да, но публично этих данных не видно. И там, например, есть дети и из Херсонского детского дома тоже, и там из Луганской, Донецкой областей. Ну, то есть они просто смешаны с обычными российскими сиротами.
То есть, например, допустим, я не знаю, я тетя какая-нибудь там, какого-нибудь вот такого ребенка из Херсонской или какой-нибудь области Украины. И я хочу понять, куда делся этот мальчик из моей семьи. И вот я начинаю искать. Какие шансы у меня найти кого-нибудь?
Ну,
вот я села, за компьютер, стала вбивать фамилию и пытаться что-то понять.
Ну, скорее всего, таким образом довольно низкие, да, что сейчас могут сделать люди, которые вот ищут там своих несовершеннолетних родственников, да, которые могли оказаться в России. Ну, направить запросы Львовой Беловой, там, уполномоченному по правам человека, не знаю, еще кому-то, но это все долго, и ответ не гарантирован. В открытых источниках найти информацию сложно, потому что ну, никто не пишет, там, к нам в детдом привезли детей из Донецкой области, из Херсонской области, вот фамилии. Такого, к сожалению, нету. Вот. И в целом процесс возвращения этих детей, он сейчас, конечно, какой-то происходит, но он происходит очень медленно и с большим скрипом, только, наверное, благодаря тому, что подключили третье государство как посредник сейчас, Катар, и там, ну, десятки детей удается вернуть, и то только если... Только если это какие-то прямые кровные родственники, да. Ну вот пример, у погибшего Саши Якущенко осталась мать, как мы говорили, в Украине, и сейчас она пытается найти вот эту свою младшую дочь, которую отправили в другую приемную семью, потому что с ней не было связи, и о том, что с ней происходит, она узнавала через Сашу. Сейчас Саша погиб, связи с этой девочкой нет. Ну, конечно, вопрос, насколько она имеет права на нее, да, потому что она лишена прав, но тем не менее, вероятно, она хочет, что происходит с ее родной дочерью. Ну и вот пока что она этого сделать не может.
Угу. Ну и давайте вернемся к судьбе этого мальчика, Саши Якущенко. Итак, он жил в приемной семье, он решил, что он никому не нужен, и что он пошел и сделал дальше?
Ну, тут, наверное, важно сказать, что он не за один день это решил, и его суицидальные настроения были заметны, как нам рассказывали его друзья. Они с ним разговаривали об этом, пытались его отговорить от суицида, и он, по их словам, говорил, что да-да, он все понял, что это не выход, но в итоге вот так как бы получилось, как получилось. Он за несколько дней до гибели записал голосовое сообщение своим друзьям, в котором как раз об этом и говорил, что он вот рассказывал о своих отношениях с приемной семьей и говорил, что он понял, что он никому здесь не нужен, и что он туда не вернется, и что от него не пришло. Ну и вот в начале января прошлого года он повесился недалеко от дома новой приемной семьи.
То есть он пошел куда-то, вот там какая-то сторожка, да, или что-то. Ну, расскажите просто об этом, где его обнаружили какие-то случайные рабочие.
По словам друзей, по словам вот новой приемной семьи, его обнаружили где-то в нескольких километрах от посадки. И, ну вот, он повесился, видимо, вот где-то. Ну вот, в какой-то лесополосе, где-то там. То есть ни дома, нигде. Вот пошел он поздно вечером, как я понимаю, ушел, и рано утром его нашли рабочие, которые ехали мимо на смену.
Угу. Кто-нибудь несет ответственность за то, что произошло, за то, что человеку, например, не была оказана там психологическая помощь должным образом, или вот так получилось? Ну какой-то резонанс эта история имела?
Формально ответственности никто не несет, потому что он уже был совершеннолетним. Но, насколько я поняла, местных жителей вся эта ситуация волнует, потому что действительно никакого разбирательства не было, и несколько человек нам сказали, что его закопали за один день как собачонку, и никто не стал разбираться, почему так произошло и как так случилось. И по словам нескольких источников, через некоторое время после того, как Саша погиб, вот в его новой приемной семье появился еще один приемный ребенок. Ну, то есть, видимо, ни органы опеки, ни правоохранительные органы никакого разбирательства не провели. И вся эта история как бы была замята. И когда мы пытались вообще в каких-то открытых источниках что-то об этом найти, в местных СМИ, вообще ничего не было, никаких упоминаний, хотя о других, например, случаях суицида местные СМИ сообщали. Здесь не было вообще ничего.
Угу. Спасибо вам большое. Это Катя Бонча-Смоловская с рассказом в важных историях. И мы идем дальше. Пользователи русскоязычного Твиттера уже четвертый месяц обсуждают историю Владимира Максимова, одинокого блогера из красноярского села Богучаны, который несколько лет радовал фолловеров рассказами о своих коровах и быках. В сентябре его подписчики заметили, что вместо хлева, на который Максимов собирал деньги, он построил нечто похожее на баню. И Владимира начали активно критиковать, но мало кто знал доподлинно, что построил этот фермер в далекой Сибири, но туда добрался неленивый журналист «Новой вкладки». И с главным редактором «Новой вкладки» мы сейчас говорим об этой истории, вполне себе неожиданно оказавшейся достаточно громкой. Михаил, добрый день.
Ага. Добрый день. Не главным редактором, да. Руководителем только. Да. Но так или иначе,
Извините. Хорошо, да, разумеется. Да, давайте мы скажем, что вы не являетесь автором этого материала, вы являетесь как раз человеком, который...
Руководителем организации.
Новой вкладки. Который имеет отношение к его организации и публикации. Ну вот в таких условиях работают журналисты сейчас. Не всегда могут сами рассказать о том, что им удалось раскопать и что им удалось увидеть. Итак, вот этот Максимов, который стал, в общем, фермером. А как получилось? Там какой-то человек, он ведь с такой довольно интересной и не очень обычной биографией.
Ну, для вот этого села Богучаны, где он живет, насколько, в общем, автор описывает, достаточно тривиальная биография, в том смысле, что он потомок репрессированных, сосланных туда людей. Далее, вот, собственно, да, это 60-летний Владимир Максимов. Ну что, он сын школьного директора, сам отучился в пединституте, был учителем физики. В 80-х у него был свой видеосалон, в 90-х у него был свой продуктовый магазинчик, про который он рассказывает, что вот приятель, значит, на самолете привозил ему продукты для этого магазинчика и так далее. Ну, то есть, в общем, видно по нему, что как-то крутился, находчивый, такой, в общем, достаточно примечательный персонаж, да. В В общем, в какое-то время он открыл для себя Twitter. Это произошло так, что рядом с Бакучанами в Красноярском крае, где он находится, в 3 километрах вот от этого населенного пункта ехала фура. Водитель не местный, он, в общем, не вписался в поворот, застрял на обочине и так застрял, что 2 недели там сидел. И ни полиция, ни МЧС не могли ему помочь, ну, потому что, короче, там такой населенный пункт, 10 часов ехать от Красноярска. В общем, как бы никакой техники нет, чтобы вытащить эту фуру. И вот он там 2 недели сидит, этот водитель. Пока он там сидел и ходил по окрестным деревням просить помощи, его еще обокрали. Последние деньги забрали, электронику из его фуры вытащили. И вот Владимир, проезжая, значит, заметил вот этого человека, написал у себя в Твиттере, вот, как бы вкус к Твиттеру он почувствовал, ну, в общем, во времена раннего Дмитрия Медведева, и вот, в общем, тогда его стал вести. И вот после этих твитов он, в общем, ситуация прямо разрешилась. Это все дошло до московских полицейских чинов, они спустили это в Красноярск, те спустили это, ну, в общем, на низший уровень. В общем, нашлась техника, фуру вытащили, все жители, значит, помогали, продукты этому бедолаге водителю принесли, еду принесли, зарядку для телефона принесли. Ну, в общем, Владимир, как тогда говорит, почувствовал хайп. Вот, ну, как бы, да, в общем, такой власть и хайп почувствовал. Но в дальнейшем, в общем, и о чем эта история, которую мы опубликовали в дальнейшем, он, что называется, против него обернулся, потому что Твиттер Владимир продолжал вести, и вот, допустим, у него сгорел дом, и он объявлял сборы, ну, вот, что нужно, там, нанять бригаду, восстановительные работы и так далее. Ну, в общем, люди скидывались, ему скидывались. А потом в общем, у него животные, коровы, в общем, в 22-м от них появились бычки, собственно, те самые бычки. И вот в какой-то момент он уже, в общем, популярный, значит, блогер в Твиттере, успешный этот крутфандер, популярный, который собирает...
Подождите, популярный это сколько, значит? Это сколько у него было там фолловеров?
Ну, Ольга, смотря чем измеривать популярность, фолловеры там измериваются в тысячах, но, как бы, по его словам, 1200-250 рублей на ремонт, значит, своего дома он собирал благодаря донатам. То есть, как бы, не так много, но преданные, которые, в общем, пристально следили за судьбой коров, сгоревшего дома, родившихся быков. Он, значит, на посте. Бычки там мерзли, бычки вышли погулять и так далее. И вот в какой-то момент он...
Они очень хорошенькие, написал... кстати, там прям симпатичные очень, хорошенькие эти звери.
Это на фотографии
крайне хорошенькие. Я понимаю, людей, которые... Ага.
Да, как описывает наш автор, вживую они выглядят достаточно увесистыми, огромными животными, которые как бы, ну, как бы рогом к тебе подходят, и, в принципе, то как бы еще подрастут, и, ну, вообще, строго говоря, неизвестно. Вообще, по уму, как бы, ну, их зарезать можно и так далее. Как бы Владимир рассказывает, что сейчас он уже не может так сделать, потому что они уже стали настолько популярными, что, ну, как бы, если бы даже хотел, а ему еще и жалко, конечно, как он говорит. Но сейчас, короче, они уже настолько популярны, что зарезать приходится, вот как он говорит, по 1000 рублей в день тратить на их содержание, на корма и так далее. Ну, так вот, то есть это вот к вопросу, да, что как бы, в общем, он вот этого хайпа он создал, и вот это популярно. Ну и вот, и значит, в какой-то момент стало, что вот родились, что вот, значит, бычки, и вот что с ними сделать? Если как бы их зарезать, ну, значит, я их зарежу. А если я их не зарежу, ну, значит, нужно это жить. Нужно построить для них стайка, как это мы выяснили в Сибири, называется хлев, помещение, в общем, для животных. Вот нужно построить стайку. И вот, значит, друзья, вы тут там как бы мне уже донатили, вам не привыкать. В общем, давайте соберем еще денег на стайку для Бенни и Макса, для бычков. Бычков зовут Бенни и Макс. Его, значит, собрали деньги еще и на вот эту стайку, и он выложил фотографию этой стайки, и пользователи Твиттера внимательно обнаружили, что вообще-то по документам это называется баня. То есть его заподозрили в том, что он построил себе баню на, в общем, вот эти все донаты людей, которые его, ну, как-то ему помочь. И вот тут уже начался, в общем, скандал, мемы, хейт, ему, что вообще-то он считывался, как бы как тратил деньги, что вообще-то точно не знает, пришло ли 250 рублей и так далее, и так далее. Ну, в общем, ему не сладко, и вот, собственно, в разгар этого всего, в разгар этого срача, скандала, наш автор и поехал туда с ним познакомиться. Ну так вот, и еще про то, как, ну, типа, как я говорю, сначала ты владеешь, потом хайп владеет тобой. Про эту баню сам Владимир говорит, что... То есть, ну, вот сейчас уже как бы вне зависимости от того, что там планировалось, что будет это изначально, баня, какое-то подсобное помещение, реально стайка или так далее, сейчас уже как бы вариантов нет, сейчас там вынуждены жить бычки, ну, то есть после залов и после таких разоблачений и шумихи сейчас это выглядит как баня, и по чертежу это баня, как бы зарегистрирована эта баня, но живут там бычки, вот он хочет на окна там повесить решетки и так далее. Ну, в общем, такая история. Как бы, и вообще, как бы, такой, как это сказать, ну, не то, что безалаберный, но, в общем, ну, вот автор, который там был, он говорит, что его дом, а дом, я напомню, сгорел некоторое время назад, и с тех пор что-то там восстановили, но не до конца, и там до сих пор, в общем, провисший потолок, прогнивший пол, нагромождение мусора. В общем, по словам автора, это выглядит как такое какое-то большое подсобное помещение, захламленное. В общем, как бы, как ты там дома ты себя не ощущаешь, ощущаешь вот как в подсобке в какой-то. Вот, и он как бы вот...
Но это как-то человек вот вызывает такая симпатию все равно, да, ведь? Это человек вызывает симпатию,
тем не менее. Ну, иначе он вызывает тем, что он...
популярным.
Тем, что он вот такой искренний, простой, прямой. Ну, не всегда может считать, видимо, деньги 200 или 250 тысяч ему донатили, не может сказать. Но, ну и что? Ну вот, как, да, он, если он, конечно, что-то такое подкупающее, бычки эти. Ну, то есть он чувствует, да, конечно, как, видимо, сын школьного директора и бывший школьный учитель чувствует, как бы, как держать публику. И что? Да, и потом он как бы сначала троллили его, потом он начал уже троллить публику, объявил шуточный сбор, значит, на новогоднюю гирлянду, вот в эту стайку. Ну, типа, если вы, ну, там, меня как бы шутите, что я непонятно на что собираю, реально буду непонятно на что здесь собирать. Ну, это шуточный сбор. Меня, короче, прислали новогоднюю гирлянду, стайку для быков. В конце он объявил, самое последнее, он объявил сбор на PlayStation для этих быков. Ну, в общем, да, развлекается. Ну, а в Твиттере-то да, в Твиттере там прямо, да.
Да-да-да, это история про то, что Твиттер приходит в каждый дом и меняет реальность, и ставит перед людьми такие вопросы, о которых они, в общем, как бы даже раньше и не
догадались. Ну, да, если ты позовешь. Если это же Твиттер в свой дом, то не удивляйся, если он придет и начнет тебе наводить порядки в твоем.
Да, последний вопрос. Мне кажется, это ужасно круто, что вы отправили туда вашего корреспондента, вашего журналиста, или он сам решил туда отправиться и посмотреть своими глазами, ну, то есть из онлайна выйти в офлайн, в старый добрый. Мне кажется, это очень здорово.
Да, так, но при этом, как сказать, это история шоу, и то, что шоу делает с человеком, она сама у нас разворачивалась как шоу, потому что вот Ваня, автор, значит, он поехал туда. Конечно же, герой материала Владимир это запостил, пользователи Твиттера стали это обсуждать, а вот журналисты, из какого он издания, а что он там спросит, а что этот ему ответит, а что они там делают. В общем, все обсуждалось, все то время, которое Ваня там был, обсуждалось, значит, его присутствие там. Другие Ванины тексты на новой вкладке и в других медиа, на таких делах в том числе. Потом, значит... Да, когда уже текст был готов, начали придумывать заголовки. Ну, то есть в какой-то момент мы уже поняли, что как бы хорошо идет, и уже обратились с призывом. Ну хорошо, да, помогите придумать заголовок. Значит, нам пользователи Твиттера придумали заголовок. Мы выбрали лучший из тех, в общем, из предложенных. Саша Жиров вот предложил, в общем, заголовок «Победитель». Ну и так далее. Потом, значит, все переслали друг другу эти ролики, анонсы, которые мы в Твиттере делали. В общем, потом, кто первый прочитал в рассылке текст, как-то, в общем, о нем высказывал мнение и так далее, и так далее. Ну, в общем, это было, как бы, да, это было все в офлайне, но как бы с жестким сопровождением в онлайне тоже.
Спасибо вам большое. Это история, Михаил да. Данилович из, вам, новой, да. из новой вкладки. Я всегда восхищаюсь репортерской настойчивостью и тем, как журналисты продолжают работать в тех условиях, в которых они находятся. А мы знаем, в каких условиях сейчас находятся русскоязычные медиа, и как трудно бывает журналистам делать свое дело действительно профессионально. Репортажи, материал, которым журналист собирает прямо на месте, общаясь с реальными людьми офлайн, это все большая редкость и все большая ценность. Спасибо новой вкладке за эту работу. И спасибо еще одному медиа, о котором я сейчас буду говорить, и еще одному репортеру, который не поленился отправиться туда, где произошло что-то, что стало предметом широкого обсуждения и что задевает очень многих людей. В августе весь Казахстан потрясла история 16-летней девочки, которая рассказала о том, что одноклассники полгода угрозами и шантажом держали ее в сексуализированном рабстве. Когда все вскрылось, выяснилось, что за это время школьницу успели... Тут вот употребляется мерзкое слово «вызвать», но я не знаю, чем его заменить, больше 200 мужчин. При этом многие в городе не верили в то, что ее держали именно в рабстве и обвиняют во всем случившемся, разумеется, ее саму и ее мать, которая там зачем-то не уследила. Спецкор холода Маша Морозова съездила в Казахстан, в город Кызылорда. Маша, добрый день, привет.
Здравствуйте, Ольга.
Маша у нас будет сегодня тоже без видео, но такое бывает. Итак, давайте основную канву этой истории. Школьница сходила в клуб, кто-то ее там сфотографировал, и дальше начался шантаж.
Да, сама девочка утверждает, что сначала она просто общалась со своими подругами, гуляла на районе, ходила, выпивала там иногда в каких-то клубах, а потом однажды эта дружба каким-то незаметным образом переросла в насилие. Насколько я понимаю, просто у девушек, с которыми она общалась, им нужны были деньги для того, чтобы, ну, просто вести какую-то красивую немножко подростковую жизнь, и они решили, что зарабатывать эти деньги будет для них их подруга. И стали шантажировать ее фотографиями, которые они сделали. Стали угрожать выложить в соцсети видео, на которых она выпившая. И стали угрожать насилием, стали угрожать избить ее. И это привело к тому, что девочка начала заниматься проституцией.
Угу. Но как это выглядело? То есть вы с ней встречались прямо с этой девочкой, с ее семьей, с ее окружением, с соседями и так далее?
Да, я съездила в город Кызылорда, и я встретилась с семьей и с самой девочкой тоже. Я пыталась встретиться и с родителями, родственниками обвиняемых, а обвиняемых там больше 10-13 человек, из них несколько несовершеннолетние. Но они не захотели пойти со мной на контакт, потому что дело настолько большой резонанс приобрело, что они уже, видимо, боятся разговаривать с кем-то. Но у них есть тоже своя позиция. Они утверждают, что, по крайней мере, родители тех несовершеннолетних, которые являются основными фигурантами в деле, что не заставляли дети заниматься девушку проституцией, а что она делала это сама. И у многих тоже есть такое сомнение. Многим мне тоже было непонятно, когда я поехала туда в командировку, почему шантаж обнаженными фотографиями может оказаться для подростка более страшной угрозой, чем перспектива заниматься собственной проституцией. Я долго пыталась найти ответ на этот вопрос.
Да.
Да, сама девочка говорила мне, что ей с самого начала угрожали не только публикации каких-то обнаженных фотографий, но она и чувствовала физическую угрозу от девушек, которые стали заставлять ее заниматься этим, потому что одна из девочек, тоже 16-летняя, ну, такой у нее образ девчонки, которая участвует в каких-то постоянно разборках на районе, у нее много каких-то типа влиятельных друзей на районе, которые могут побить. И в этом деле есть такие эпизоды. Однажды за какое-то неповиновение избили друзья той девочки, которая заставляла ее заниматься проституцией. Собственно, это были не пустые угрозы. Ну и это вот вся какая-то дворовая, знаете, какое-то дворовое зло такое банальное оказалось для главной героини текста реальной очень большой угрозой, с которой, как она подумала, не смогут справиться ее родители, если она к ним обратится. И тем более в этой истории есть такая деталь. Очень многие люди, многие мужчины, которые вымогали впоследствии у главной героини материала деньги, которые она зарабатывала проституцией, мужчины, которые сами занимались с ней сексом, они постоянно представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Один говорил, что он работник уголовного розыска, другой говорил, что он сотрудник Комитета национальной безопасности Казахстана. Это оказалось потом все неправдой, но, тем не менее, для ребенка я думаю, это звучит как очень большая угроза, бороться с которой она не хотела, но думала, что ее родители не смогут выстоять перед такой угрозой. В общем, все это оказалось таким огромным снежным комом, когда я разговаривала с психологом, который специализируется на случаях насилия над детьми. Психолог объясняет, что вот когда человек сидит в безопасности и рассуждает, но если бы мне сказали, либо выкладываем твои голые фотки, либо пойдешь заниматься проституцией. Но как у нормального человека, который находится, вот сидит у себя дома в кресле, не возникает вопросов, чтобы он пошел делать такую ситуацию. Сказал бы, ну выкладывайте, пожалуйста, эти голые фотки. Или пошел бы сразу в полицию. Но когда с этим сталкивается подросток в реальности, и это оказывается таким большим стрессом для человека, что уже здраво рассуждать не получается, и ты думаешь, ну ладно, пойду заниматься проституцией, авось обойдется, никто не узнает.
Ну, то есть это не выглядело так, что ее там где-то держали в подвале, в заперти, а ее просто заставляли встречаться с этими мужчинами, брать у них деньги и отдавать эти деньги там еще этим так называемым подругам, правильно?
Да, в том-то и дело, что в подвале абсолютно никто не держал ее. А ее сначала сказали, ну, нужны деньги, вот пойди займись проституцией, отдашь нам деньги, мы тогда не выложим твои фотографии. Потом это начало как снежный ком накапливаться. Каждый следующий мужчина, с которым она встречалась, тоже начинал ей угрожать и вымогать у нее деньги. Узнавали об этом все новые люди, опять какие-то вот парни на районе узнавали, о, вот девчонка занимается проституцией, значит, можно на нее надавить чем-нибудь, ей поугрожать, она нам тоже денег отсыпет. И в итоге девочка оказалась, она просто собрала на себя всех каких-то мерзотных мужчин, которые существовали в окружении в ее городе, и все просто к ней присосались, как пиявки, и она просто к концу этого полугодичного периода она просто была в абсолютном отчаянии. Вот, да, и, кстати, вот вы говорите, никто ее не держал, да, в заперти, в подвале. То, что вы озвучиваете, это сомнение, этот скепсис, он присутствует у многих в Кызылорде, людей, с которыми я поговорила, тоже...
Я прошу прощения. Вы, извините, Маша, простите. Нет, с моей стороны, это не сомнение, не скепсис. Это я просто уточняю, просто как это все на самом деле выглядело. Нет, конечно, нет никаких сомнений, нет никакого скепсиса, если эти факты подтверждаются. Они, наверное, подтверждаются, что, разумеется, она является жертвой насилия в любом случае, где бы там ее ни держали. Она жила в квартире с родителями и там куда-то выходила, и она жертва. Ее держали в подвале бы, если она жертва. Нет, в любом случае, тут в этом никаких, об этом никаких разговоров нету. Просто я хочу уточнить. Да, вы говорите, да. Кызылорда, вы да. Остановились. Продолжайте.
То есть, простите, да. Просто мне кажется, что важно, что вы это уточнили, потому что у многих возникает такое сомнение, у многих возникает непонимание. Многие думают, что рабство там может существовать только вот как раз в подвале и на замке, да, если человек закрыт. Но вот как раз-таки для меня работа над этим текстом стала хорошим уроком того, как может рабство выглядеть, как может подчинение психологическое выглядеть. И самое интересное, знаете что? Что вот один из людей, с которыми я говорила в Казахстане, говорит, матери просто сейчас выгодно, матери этой девочки, просто сейчас выгодно убеждать всех, да, что именно заставляли заниматься в проституции, чтобы избежать позора. Вот. И это выглядит, наверное, со стороны для кого-то, может быть, это выглядит именно так. Но при этом совершенно непонятно, почему, если человека, там, не знаю, если у девушки у виска не держали пистолет, да, если каким-то образом она оказалась вовлечена в проституцию, да, и дальше уже столкнулась с какими-то вымогателями и с каким-то насилием, почему в таком случае недостойна девушка сочувствия и помощи? Даже не ясно, почему в таком случае она достойна только позора с точки зрения каких-то вот людей, да, которые считают, что всё-таки эксплуатацию, да.
Ну, потому что все равно самое, в любом случае все сводится к этой истории. Сама виновата, да. Что самое интересное, говорите?
Сама виновата. Самое интересное, что скандал огромный, который поднялся в Казахстане вокруг этого уголовного дела, он поднялся только по одной причине. По причине того, что девушке, когда она оказалась вовлечена в проституцию, было сначала 16, потом 17 лет, только потому, что она была несовершеннолетняя. А вот прошел бы год еще, например, было бы ей уже 18 лет, и такое ощущение, что никто бы вообще даже внимания не обратил на эту историю. Все, тогда бы точно было бы уже сама виновата. Понимаете? Это очень
странно. Как это вообще все? Как это? Да, это правда. А как это все? То есть вчера еще как бы нет, а сегодня уже да, вот буквально календарно. А как это вскрылась вся история? Да. Как это стало известно? Что там произошло?
Вы знаете, самое, как это вскрылось? А главная героиня материала. Девочка на протяжении полугода занималась проституцией, и за это время больше 200 человек занимались с ней сексом. Она встречала больше 200 мужчин за эти полгода, и ни один из них не предложил ей помощь, не спросил. Во-первых, даже никто, я так понимаю, не подумал, что она... не обратил внимания на то, что она несовершеннолетняя, и никто не предложил ей помощь. И только один парень, с которым она случайно познакомилась, когда пошла в компьютерный клуб играть в приставку, только один парень понял, что с ней что-то не так происходит, и она смогла ему открыться. И он в итоге помог ей выйти из этого круга насилия и помог ей найти общий язык с родителями, рассказать родителям о том, что с ней случилось. Вот это так странно, что за полгода из огромного количества мужчин, которые вообще были вокруг нее, единственный человек сумел предложить ей помощь.
Да. При этом ведь мы знаем, что Казахстан — это такое место, где такая страна, где тема вот этого всевозможного насилия против женщин, семейного ли, сексуализированного ли, вот всего вот этого вот ужасного патриархата, она постоянно поднимается. И все время какие-то в лентах попадаются истории, связанные именно с Казахстаном на эту тему. И там как-то пытаются ведь принимать какие-то законы. Вот это вот выглядит как бы немножко противоречиво, нет?
Вы знаете, я в первый раз писала про Казахстан. Я не могу сказать, что у меня какая-то есть очень большая экспертиза здесь, но потому что я увидела за время командировки, за время работы над этим текстом, так, ну, в Казахстане есть... Ну, как и в любом, наверное, обществе, как и в российском обществе. Есть люди, которые настроены на... которые придерживаются прогрессивных взглядов и хотят защищать права женщин. И есть очень традиционная часть общества, да, которая склонна придерживаться патриархальных установок. Про законы довольно интересно. Вот те 200 мужчин, которые пользовались услугами 16-летней девочки, не понесут, скорее всего, никакого наказания, потому что до сентября 2024 года в законодательстве Казахстана не было даже запрета на то, чтобы пользоваться секс-услугами несовершеннолетнего человека. Этот запрет появился только в сентябре, то есть после того уже, как все произошло с главной героиней материала. Закон обратной силы не имеет, поэтому как бы формально получается, что все эти 200 человек, они ничего по закону не нарушали. Вот. А совершенно в рамках закона... Нет,
подождите, а что в Казахстане... подождите, в Казахстане разрешен секс с несовершеннолетними? Это что вообще? Как это такое может быть?
Возраст согласен.
То есть до принятия этого закона? А сколько лет партнеру не имеет значения?
Возраст согласия 16 лет, да, и запрещен секс с людьми, не достигшими 16. Но самое главное, что вот даже сейчас, когда внесли поправку, которая запрещает пользоваться секс-услугами несовершеннолетнего, эта статья закона, она запрещает делать это только если получатель секс-услуги знает, что перед ним секс-работница несовершеннолетняя. А если он скажет, я не знал, что ей 16, то тоже не понесет никакого наказания. Вот, так что законы да, какие-то принимаются, но тоже... Да.
Что дальше будет происходить с этой девочкой? Что там, суд? Как бы, может быть, она переедет в другой город, ее семья, или останется там же, вот в этом месте, где... собственно, сложились условия для того, чтобы все это случилось. Что вам известно?
Вы знаете, они хотят переехать хотя бы в другой город. Потому что, конечно, во-первых, сейчас семье очень страшно. С ними круглосуточно находится выделенная государством охрана. Один охранник сидит снаружи дома, другая охранница живет прямо в квартире вместе с этой семьей, потому что для города Кызылорда, где живет 350 тысяч человек, это очень масштабное дело, и оно затронуло огромное количество людей, да, потому что до этого все тихо и мирно пользовались секс-услугами, да, мужчины в этом городе, а тут вдруг целых 200 человек начали вызывать по списку в полицию, опрашивать. Вот. И вдруг все открыли глаза на то, что раньше все знали, но о чем молчали, что половина мужчин в городе пользуются услугами секс-работниц. И теперь семья пострадавшей девушки очень боится, что эти 200 мужчин, их друзья и родственники могут навредить каким-то образом самой девочке или ее родителям. Поэтому в том числе они хотят переехать в другой город. А сама девочка, я с ней общалась, я видела с ней. Мне на самом деле было... Ну, я много писала в своей журналистской карьере про насилие, про жертв насилия, но я не сталкивалась никогда с людьми, которые бы столкнулись с такой сильной травмой. И я вообще, если честно, себе не представляла, как выглядит подросток, переживший такое. Вот. Но ей диагностировали ПТСР и депрессию. И, ну, она живет, функционирует, общается. Ей завели собаку для того, чтобы ей было проще справляться со своими эмоциями.
Она, чтобы она получает радовало. Какую-то помощь? Какую-то помощь врачебную, профессиональную она получает в результате?
Да, она получает помощь. Они обращались к психологам. И медикаментозную помощь, насколько я знаю, она получает. Но тоже надо понимать, что там город Кызылорда, это, не знаю, не небольшой просвещенный в плане психотерапии какой-то город, да, где все еженедельно ходят к психотерапевту. Там нет особо такой культуры, поэтому, мне кажется, вот здесь тоже есть такая проблема, насколько регулярно она будет получать такую помощь. Она хочет сама, девочка сама хочет теперь выучиться на психолога. Чтобы, да, насколько я понимаю, тоже помогать.
Мы будем желать ей, чтобы у нее происходить. Спасибо вам большое. Спасибо Маше Морозовой из издания «Холод». На этом сегодня все. Встретимся через неделю. С вами была Ольга Бычкова.